Итак, уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжается. Рубрика «Гость в студии». И сегодня я вам представляю прихожанку Свято-Троицкого кафедрального собора, скульптора, профессора Уральской государственной архитектурной академии Валентину Соколову. Здравствуйте, Валентина Степановна.
Здравствуйте.
На сегодня мы с вами встречаемся после тоже, можно сказать, длительного такого перерыва, да? И вот немножечко как бы я хочу сказать о том, что, Валентина Степановна, вы начали в последние годы так активно, можно сказать, воцерковляться. Вот, что даже совершенно неожиданно, вот потому что я знала вас там примерно лет 10 назад. Это был другой человек, вот другой человек. Как бы там ни было, но все равно очень большие изменения произошли. И сегодня мы с вами решили поговорить о том, что вас как человека беспокоит, волнует в сегодняшней жизни. И надо сказать, что этот вопрос я даже батюшкам иногда задаю.
Ну, конечно, меня, как, наверное, и любого человека, волнует огромное количество несправедливости и лжи в мире, которым трудно противостоять даже взрослому человеку, воцерковленному. Я не говорю уже о детях, которые совершенно не защищены ничем. И вот как им трудно бывает объяснить все это. Ну и, конечно, постоянно есть такой разрыв между вот стремлением вот к вечным, таким божественным, к вечным, божественным, и между такими чисто житейскими такими хлопотами, которые занимают очень много времени. Вот этот разрыв я очень так болезненно воспринимаю, и каждый раз для меня такое-то... Ну, сложно это все совместить, всяком случае, для меня.
Ну, вот вы сейчас имеете в виду, если вот как бы более конкретно, это то, что вы стараетесь быть организованной, и вот это неумение совмещать, то есть как бы вот эту суету жизни, да, с желанием быть в храме.
Да.
Вот я вас правильно поняла, да? Что вот как бы успевать.
Успевать и вообще как бы изгнать суету из жизни. Вот это стремление есть, но оно как бы подавляется постоянно. То есть большая часть времени уходит все-таки на земное, а на небесное. Все-таки надо как-то это соотношение все-таки в пользу вечного и небесного склонить.
Ну, это, наверное, я так понимаю, знаете, расставление приоритетов.
Да, да.
Что ведь мы же тоже это прекрасно понимаем, но осуществляем в жизни другое. То есть мы, получается, в своей жизни Бога не ставим на первое место, а отсюда все наши проблемы.
Да.
А если ты Господа ставишь на первое место, и вот даже вот если попробовать вот это сделать, то понимаешь, как все меняется вокруг.
Совершенно
просто
верно.
Надо сделать какое-то усилие очень такое, может быть, даже и небольшое.
Да, ну хотя вот один день вот попробовать прожить так, чтобы было на первом месте было божественное, вечное, светлое, а остальное подчинялось этому. Вот.
Но здесь, наверное, можно говорить вот о том самом укладе еще дня, да? Вот чтобы вот эта суета тебя так вот не поглощала. А как вот его можно, вот этот уклад, организовать? Это же тоже вот то самое умение быть организованным человеком для того, чтобы так все рассмотреть в своей жизни, чтобы Бога поставить на первое место. Вот как вы думаете, как это можно сделать?
Ну, наверное, все-таки у каждого христианина есть все-таки, вернее, два оружия. Пост и молитва. Они сразу человека так организуют. То есть день начинать нужно, конечно, с молитвы. Она сразу настраивает человека на все.
То есть вообще молитва сразу после умывания.
Да. Да,
вот,
да.
А не после завтрака,
нет,
предположим.
Нет, нет.
Вот сразу как мылся и будь добр.
Да.
Встань на молитву.
Чтобы каждый шаг был уже вот таким под.
Но это же ведь реально.
Это реально.
Ну, 20 минут хотя бы нужно, конечно, посвятить,
да,
этому.
Это реально. Но в течение дня все равно вот бывают всевозможные ситуации, которые вот иногда трудно подчинить вот этому стремлению к высоте. Вот я вспоминаю значит, такую притчу, когда Иисусу Христу, ему сказали, ну вот что вы сделали в своей жизни? Вот за вами пошли всего 12 человек. Он ответил, да, но они пошли вверх. Вот я считаю, это стремление вверх должно быть у каждого человека, потому что вниз скатиться очень легко, а вверх идти, каждый шаг, он должен стоить усилий. Это усилие должен человек делать каждый день, каждый час. Вот над собой такое усилие делать. Ну, у кого-то это, как бы, получается, может быть, органично, само собой, но сначала нужно делать все равно усилие над собой. Я так считаю.
Вот некоторые прихожане, они являются, вот эти люди, прихожанами храмов, они как бы седуют на то, что никак не могут вовремя читать вечерние молитвенные правила. И говорят, что вот мы уже хотим спать, что очень тяжело, что оставляют это уже на там глубокую ночь, но это уже практически невозможно. Это вот монахи только, наверное, могут ночами молиться или там, ну, поздно, в 12 там, часов. Это действительно очень сложно, потому что человек устает. А я думаю, что это происходит потому, что человек не побеспокоился о Боге в течение дня. И оставляя вот это молитвенное правило, да, уже там на 12, предположим, или на час ночи, это человеку очень тяжело сделать. И когда еще человек, например, погружается вот в эти телевизионные программы или там во что-то другое, то Господа впустить в себя или встать на вечернюю молитву бывает чрезвычайно сложно. Вот правда ведь?
Да, правда.
И даже ну, просто невозможно. И вот эта вот вся суета, или, может быть, это правило как-то можно разделить, начать его понемножечку, часов в 6 вечера, там, по 5, по 10 минут, поближе ко сну читать. Может быть, так?
А разве можно правило разделить? Его же целиком читают.
Ну да, да. Но когда вот уже совсем никакой возможности нет вот эти 20 минут прочитать. То есть вы считаете, что так нельзя делать? То есть батюшка такое может не благословить.
Да, я считаю, что это надо.
Если читать,
рассеивать, да. Потому что человек и так, он очень рассеянный в течение всего дня, его все отвлекает от самого главного. А молитва уже должна его собирать. Это уже однозначно. Я так считаю.
Ну, я так полагаю, что все равно надо готовиться уже к этому, вот, в течение всего дня, вот к этой вечерней молитве.
Совершенно верно, да.
А не тогда, когда наступает,
конечно, конечно,
там глубокая ночь, и ты уже просто не в силах это делать. Ну, вот этот вот уклад дня, да, да, очень важно. Об этом, да, надо много говорить. Валентина Степановна, что вас еще волнует сегодня?
Очень волнует нищие на дорогах, бездомные люди, всеми забытые, никому не нужные. И это, опять же, все это видят дети, которые спрашивают, и которым трудно объяснить, почему человек оказался на улице без крыши над головой, без денег, без работы. Вот я считаю, что в этом плане должна быть государственная политика осуществляться.
А если мы ее не дождемся?
Конечно,
в ближайшее время.
Православная церковь много делается в этом направлении. И низкий поклон всем этим людям, волонтерам, добровольцам, которые, не щадя ни своих сил, здоровья, времени, они прямо, они просто совершают такой подвиг жизни. Но все равно это как бы капля в море. И поскольку у нас церковь отделена от государства, это, я считаю, это очень плохо. И она должна воссоединиться с государством, как это было раньше. Потому что раньше все равно были приюты для детей, для стариков, вообще просто для бездомных. Человек раньше никогда не оставался на улице, вот, не спал на улице. Были ночлежные дома, но на худой конец.
Марфа Мариинская обитель, да, куда уж далеко,
да,
ходить.
Всегда люди не были такими беспризорными. Всегда что-то было, какая-то крыша над головой должна быть у человека. Это должна быть государственная политика. И в отношении не только, конечно, людей, но и животных, потому что люди, дети видят вот тоже таких бездомных животных, они еще более обездоленные, чем бездомные люди, потому что все-таки человек как-то за себя может постоять, а бедные животные, они просто отданы на заклание. Ну, любой прохожий может их пнуть, ударить. Они и так голодные, без крыши над головой, терпят голод и холод, и побои, и все на свете. Это все, и самое страшное во всем этом, что это все видят дети. И опять же, задают вопросы, на которые очень трудно ответить. Почему так? Этого тоже не должно быть. Все связано в жизни. Бездомные люди, бездомные животные. Это ведь тоже божьи твари. Они не должны страдать. У них тоже должна быть крыша над головой. Вот будь у меня какие-то там деньги, миллионы, я бы потратила их вот на создание приюта для бездомных стариков, детей, животных. И пользуясь такой высокой трибуной, я вот предлагаю как-то, что поскольку одному человеку это трудно поднять такое дело, может, всем как-то это дело как-то сложится, чтобы хотя бы вот, и в конце концов городской приют такой создать, даже если каждый по рублю вложит в такую вот копилку милосердия, это уже будет большая помощь вот бездомным животным, бездомным людям. Я думаю, что многие и не рубль могут дать, а больше. Просто одному человеку трудно поднять. Меня очень волнует в школе, обычной школе, не православной, предмет, который называется аббревиатура такая, ОБЖ, основа безопасности жизни. Когда я училась, у нас предмета не было. И, может быть, хорошо, что не было. А многие родители не представляют, что за этими словами, названиями этот предмет скрывается. Мне открыла моя дочь, что им преподавали на так сказать, основе безопасности жизни. Им преподавали безопасный секс. Со всеми картинками, со всеми. Это в 12 лет, когда ребенок совершенно не готов ни психологически,
такой возраст.
Ни физиологически. Это такие романтичные создания. Они просто, для них это, я не знаю, какой-то шок был, даже для меня, когда я об этом узнала, что им такое преподают. И ведь родители об этом не подозревают. Это вообще-то уголовное дело. Не должно быть этого в школе предмета, вот с таким составляющим. Я считаю, что об этом нужно говорить не на местном даже уровне, а на государственном, чтобы предмет исключить, потому что это развращение детей, их душ, вторжение в их такую очень нежную, можно сказать, даже ангельскую душу, такой грязи, просто грязи.
Мерзость.
Мерзость. И об этом нужно говорить и принимать какие-то решения на государственном уровне. Еще мне хотелось бы сказать о том, что вот у нас садики, которых, конечно, не хватает, и не все мамочки могут сидеть дома, поскольку все работают, и ребенка отдают, не дождавшись очереди, в муниципальные садики, отдают в такие коммерческие, платные садики, и даже если это и муниципальные садики, все равно отдают неизвестно куда, неизвестно в чьи руки, что там с ними делать, что им там преподают, какие... Какой образ жизни им диктует? Мы ничего не знаем. Мы людям этим доверяем, а для этого нет никаких оснований. И у меня вот такое предложение, чтобы вот церковь православная как-то позаботилась о том, чтобы как-то создать православные садики. Наверное, есть такая возможность. И я думаю, что много будет желающих такие садики попасть. Пусть это будет платный. Но все равно все платные. И тогда родители будут спокойны, что им там не будут преподавать мерзость, там не будет мата. И тоже меня очень волнует, что вот в толпе идешь и слушаешь, как говорят школьники между собой. И меня просто охватывает ужас. Они говорят на языке мата. Почему они говорят, как бы даже не задумываясь о том, что это такое? Даже не понимая, для них это как поговорка. И очень жестоко, как-то жестко говорят, грубо между собой общаются. Это меня тоже прямо так задевает, даже очень не понимаю, как можно жить вот в такой жестокости, в такой грубости, общаться. Это, видимо, в школе такое какое-то считается. Круто вот так общаться. Им так это навязывают, такой образ жизни. Я вот так считаю.
Ну вот, недавно говорили об этом тоже с отцом Алексеем Долгоруковым. Батюшка, он на эту ситуацию смотрит вот так. Он говорит, что все равно вот эти наши школьники, они, что называется, пройдут вот эту огонь, воду и медные трубы и пройдут через определенные сложности. Господь обязательно нам их всех дает, какие-то даже скорби. И потом они со временем станут нормальными людьми. Но я вспоминаю вот свое время, даже лет 15 назад, 20 назад, вот этот мат, он ведь не был повсеместным вот таким среди школьников.
Да.
И как этому противодействовать, и как научиться разговаривать вот с такими молодыми людьми, потому что ведь действительно многие боятся. Просто бояться, а по-хорошему сказать, вот что так вот не нужно говорить, как-то тут дети находятся, можно как-то по-другому. Не все могут тоже, не все могут доброжелательно, как бы. Но дело-то даже ведь и не в этом, а в том, что происходит вообще как бы в мире, в стране в данный момент. Откуда все это, откуда как бы вот эти вот корни идут? Это уже следствие.
Да,
а причина совсем в другом.
Целенаправленное разрушение вот, души, образа жизни.
Ценности самое главное.
Общечеловеческие ценности, разрушение, целенаправленное. Этому, конечно, противостоять очень трудно, но надо. Надо. Если человек слышит мат, надо спокойно подойти и сказать. Ну, я так считаю, что это... Что это плохо, что это разрушение. Надо просто спокойно так сказать. Это, в этом нет ничего привлекательного. Ни для девочки, ни для мальчика. Но об этом, конечно, нужно говорить не только. Об этом в школе нужно говорить. Дома, конечно, само собой. Вот не должно быть такого разрыва между школой и домом. Вот в доме, дома, если, положим, воспитывать ребенка по христианским каким-то ценностям, если в школе все это разрушается, то получается как бы в итоге плюс на минус. Вот это ежедневное такое вот разрушение.
А вы знаете, еще такая точка зрения существует, что ребенок, который вот воспитан в православной вере, да, который вот и именно его семья живет этими ценностями, что он, попадая в обыкновенную школу, он как бы становится таким борцом, вот этот ребенок, что он не живет в каких-то тепличных условиях, а что здесь, в простой школе, он закаляется как бы его вера, понимаете, что он может. Но вот моя точка зрения несколько другая. Мне кажется, что вот если взять того же самого ребенка, ну, предположим, там даже 7-8-9-летнего, ну, какая может быть у этого ребенка еще вера? Понимаете, какая она может быть? Это что, вот такая закаленная вера? Нет, конечно, она такая хрупкая, как любовь. Да ведь?
Как росточек.
И, конечно, и как может вот этот ребенок защищать свою веру вообще вот в этом кошмаре, который сегодня называется школа? Это вот даже если говоришь с родителями тех же самых первоклассников, которые учатся вот в светских школах, они говорят, это же только старшеклассники матерятся. У нас вот еще как бы первоклассники-то, они защищены еще от этого. Это уже потом они увидят вот всю эту прелесть в жизни школы. Понимаете? Вот поэтому как вот она у этого православного ребенка будет крепнуть вера в школе, в светской? Это еще большой вопрос.
Да, это вопрос.
И что делать? Вот вопрос, тема беседы, да? Вот тоже мы разговаривали. Как сегодня быть православным человеком? Вот отец Николай Малета совсем недавно на этот вопрос отвечал. Как он сказал замечательно, что как-нибудь да надо. Как-нибудь да надо. Все равно нужно. Нужно. Иначе как бы...
Это нужно делать каждый день и каждый час. В течение... Об этом просто не забывать. Об этом... Я считаю, каждый человек должен нести как бы такую... миссию, где бы он ни был, нести свет. Вот, положим, если я преподаю в академии, то я стараюсь как-то в меру своих сил и очень тактично приобщать студентов хотя бы вот к священной истории. Положим, если сегодня праздник, вот Покрова Богородицы, я их поздравлю с праздником и очень кратко расскажу, что это за праздник. Это их дело, как они это воспримут, это уже их дело. Но сказать об этом, я считаю, своим долгом. И если какие-то святыни привезены в город, я тоже детям говорю о том, что вот вы, положим, в Греции не каждый день бываете, а вот нам из Греции привезли такую святыню, вот посетите. Я думаю, что вам это будет только на пользу. И вот я считаю, вот каждый человек должен как-то вот нести людям свет и добро. Каждый человек должен, хоть немного, каждый день. И каждый день подниматься как-то на ступеньку выше. Каждый день, хоть немного, но подниматься.
Это очень важно.
Да. И делать это вот, это должно быть такой потребностью. И каждый день так анализировать, что ты вот за сегодняшний день сделал, чтобы быть ближе к Богу. И постепенно как бы вот так.
Вот
карабкаться вверх,
да, карабкаться. Да, это такое вот делание малого добра, как я уже говорила, потому что это по силам человеку.
Да.
Вот что-то делать такое вот небольшое, не героическое.
Вот. Повседневное.
Да.
Еще мой принцип общежизненный – не умножать зла. Если ты не можешь делать хотя бы добро, но хотя бы не умножать зла.
Это тоже... Как это может проявляться, например, вот в конкретных каких-то ситуациях?
Ну, себя сдерживать, положим, вот, положим, не ответить на грубость. Бывает так, что вот у меня все кипит внутри, вот я вижу несправедливость, там меня толкнули, как-то еще оскорбили. Раньше бы я вообще вспыхнула вся бы и, конечно, что-нибудь ответила там. А сейчас я себя сдерживаю. Если я не могу просто ответить, я просто молчу, сдерживаю, потом понимаю, что я сделала хорошо. И как-то мне чувствую, что я себя преодолела. Потому что самый главный враг сидит внутри человека.
Дорогие слушатели, это передача «Гость в студии», и сегодня в ней принимает участие профессор Уральской государственной архитектурной академии, прихожанка Свято-Троицкого кафедрального собора Валентина Степановна Соколова. Самое главное, что я еще должна назвать, что Валентина Степановна уже много лет занимается творческой профессией, она скульптор. Как я говорила, такая маленькая, хрупкая женщина ворочает такими глыбами всевозможного материала. Да. Вот у меня такой вопрос, Валентина Степановна. Я недавно беседовала с одной женщиной, которая, в общем-то, не имеет отношения, так скажем, к Богу. Но ее дочка, она побывала у мощей Спиридона Тримифонского, и, как вот эта женщина рассказывала, она говорит, простояла к нему 2 часа в очередь. И, говорит, вернулась домой, и у нее подскочило давление под 180, говорит, после вашего святого. Вот я даже вот не нашла, что ей сказать. Вот как-то я растерялась совершенно. И как вот можно вообще вот эту ситуацию объяснить, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это, может быть, и хорошо, что поднялось давление, потому что это такая реакция, ну, что-то необычное. Человек был взволнован, он не остался равнодушным. Он это запомнит, это посещение святого. Это тоже как бы такое, я считаю, это благотворное действие мощей. Ну, давление оно нормализуется, а она запомнит это посещение.
Она, конечно, запомнит, а вот ее мама, она так и не поймет, что это было такое, что дочка чуть в больницу не попала, ее с давлением. Она же это так вот объясняла.
Ну, мама, может быть, со временем, не сразу, может быть, поймет. Потому что дочка, вот, раз она такое пережила, можно сказать, перелом какой-то в ней произошел. И, может быть, ее жизнь даже повернется как-то. И мама потом осознает, что это, наверное, все было только на пользу.
А вот, знаете, вот как вы думаете... Вот мы же знаем, что есть целый ряд случаев, когда дети приводят своих родителей к вере. А есть очень другой, как бы такой сложный момент, когда родителям так хочется, чтобы наши дети все-таки вот почувствовали Христа, приняли Его. Но они никак этого не хотят. Уже такие взрослые дети. И вот как вы думаете, как правильно поступать вот в этих случаях?
Это
вопрос.
Больной вопрос, да.
Для многих.
Действительно, это очень такой сложный, трудный и такое тонкое дело. Здесь нельзя навязывать, ни в коем случае нельзя навязывать, потому что получится только отторжение.
А как вот вы понимаете это навязывание веры нашим детям?
Вот нельзя заставлять. Не заставлять. Только своим примером. Только своим примером. Ежедневным, ежечасным. вот, примером своей жизни. Молитвой за них, конечно, потому что материнская молитва, она, как говорится, достанет со дна моря. А другого рода у нас нет. Молитва и пост за детей, за своих детей. Личный пример. Другого нет. Навязывать ни в коем случае нельзя. Это я уже проверяла на собственном опыте. Это только бунт, отторжение. И действия совершенно противоположны тому, как, что хочешь сделать. Только терпение, терпение.
Великая вещь.
Великое терпение. Терпение и труд, все перетрут, если пословица.
Что-то меняется?
Очень медленно, очень через какие-то даже, может быть, скорби меняется. Я это наблюдаю, меняется. Очень медленно, очень помаленьку, прямо такими шагами, не шагами, а шажками такими даже. Но я благодарю Господа, что и это есть. Потому что это такое тонкое дело, очень тонкое.
А вот смотрите, а может, например, православная женщина, православная мама использовать какие-то свои такие вот хитрости и манипуляции?
Ни в коем случае, никаких хитростей быть не должно. Ну, я так считаю.
Здесь не должно как-то быть. Воздействовать вот так вот на человека, на ребенка. Так, что вот...
А мы воздействуем своей жизнью, своим примером, мы уже воздействуем. Всем жизненным укладом. Что мы ставим, так сказать, во главу?
Пугать адом, например. Вот вы знаете, между прочим, иногда это полезно. Бывает. А взрослые, например, люди говорят так: а что вы меня пугаете адом? Это не со мной происходило, но я слышала этот разговор. Там же никто никогда не был. Никто ведь ничего не знает. Вот она жизнь реальная, вот она сейчас, вот которую мы видим, вот она. Мы с ней в этой жизни как бы и пытаемся приспособиться, что-то там как-то сделать. Вот она, эта жизнь реальная. Вот твои там 70, предположим, лет. А что такое рай, что такое ад, что такое Бог? Мы этого вообще ничего не знаем и знать не хотим.
Ну, об этом, наверное, все-таки нужно обратиться вот, к житиям святых, их свидетельством. Вот, кстати, недавно были у нас мощи Яна Шанхайского. Этот святой меня вообще очень, очень волнует, вся его жизнь. Это подвиг всей его жизни. Какая у него была любовь к людям. Как он спасал в Шанхае, в голодном, преступном Шанхае спасал детей, доставал их из мусорных баков. Сам голодал, он ел всего один раз в день. А Великий пост, Великую Седмицу и первую неделю он вообще обходился одной просфорочкой в день. Спал он даже не горизонтальное положение, а просто в кресле.
Сидя, да.
Его вот этот подвиг его жизни мне настолько меня просто потряс, вот подвиг всей его жизни. Он сумел построить собор в Шанхае. Потом со всей паствой, когда пришли коммунисты, переехать в Сан-Франциско, со всей паствой, они не хотели там оставаться. И там он тоже построил собор. То есть он, и несмотря на все, он претерпевал какие-то еще гонения. Его обвинили в том, что он присвоил деньги на строительство собора, был под судом. И люди, когда он умер, те люди, которые его обвиняли, они стали на коленях и плакали, просили у него прощения. И, конечно, он их прощал. И самое главное, что он знал, что он будет помогать и после своей смерти в той жизни. И уже он помогает, уже в первые, обычно же положено хоронить на третий день, по христианскому обычаю, его хоронили на девятый день, потому что люди шли беспрерывным потоком к его... К нему шли люди. И уже получали исцеление. И уже получали вот этот подвиг Яна Шанхайского, нашего, недалекого святого. А вот уже, в принципе, он наш современник. Вот он может быть примером для тех, кто еще как бы так колеблется, что ждет его в той жизни, вот пример человека, который помогает уже, вот из той жизни нам помогает. Я это чувствую.
Это очень хорошо, что вы про него сказали. Вот сегодняшние молодые люди, они рассуждают часто примерно так, что вот действительно нужно, вот как на Западе, строить такие очень хорошие дома для престарелых людей. Но вот мне почему-то кажется, что это опять же следствие вот того непонимания вот этих вот людей, что дело не в том, что вот наши старики будут жить в этих домах комфортно, да, там с телевизорами, с вниманием, там и вот и у нас гостей очень много бывает там разных, и дети приезжают с концертами, и подарки какие-то, и им там хорошо. А вот самая сложная проблема, которая не решается, не решена, мне кажется, это то, что сегодня вот эти вот старики, они совершенно одиноки. Это раз. И вторая причина – это то, что наши дети, они абсолютно не умеют заботиться о своих престарелых родителях. И, может быть, наверное, задуматься нужно в первую очередь о том, чтобы научиться заботиться вот о наших престарелых родителях, а не о том, чтобы строить им какие-то респектабельные дома старости, как это делается на Западе. И это у нас вот, в общем-то, сегодня происходит. Мы это как бы видим. Вот эти какие-то радостные журналисты, которые рассказывают, вот там такой-то у нас дом открылся на территории России, такой-то дом престарелых. Вот. Может быть, проблема совсем в другом.
Я попробую ответить. Вот когда я говорила о приютах для детей, стариков, я имела в виду бездомных, у которых одиноких, у которых нет родственников. Вот для них, это я считаю, это для них как бы вот такое спасение. А у тех, у которых есть родственники, есть дети, я считаю, что они должны заботиться до последнего часа о своих родителях, потому что это заповедь Божия, вот чти отца своего и мать свою, это должна быть исполнена. И потом они должны задуматься о том, как в конечном итоге их дети будут к ним относиться. Как ты относишься сейчас к твоим родителям, так к тебе будут относиться дети.
Только говорят, еще хуже будут относиться. Хуже. Если ты плохо относишься к родителям, то твои дети еще хуже будут к тебе относиться.
Совершенно верно. Это также происходит от того, что вот должна быть во главу поставлена заповедь, которая осталась как бы единственной заповедью. Здесь 10 осталась в Новом Завете одна заповедь. Воздви ближнего своего.
Правильно? Как самого себя.
Как самого себя. Если в этой любовь будет, тогда все проблемы снимутся. И не будет у нас детских домов. Это тоже проблема, я считаю, такая
глобальная.
Номер один проблема, тем более для нашей России, население уменьшается, население. Оно все равно не увеличивает, но уменьшается. Это проблема номер один. И вот это количество любви должно вот взращиваться в ребенке, ну, как вот цветок. Надо ребенка хвалить за каждое малое доброе дело. Пусть она как бы неправильно сделала, оступился, там что-то пролил. Ребенка не надо ругать, потому что он делает неумышленно, а не по неумению. А вот за каждое доброе просто хвалить, потому что, как говорил великий педагог Ушинский, ребенок растет на похвале, как на дрожжах. Вот это надо всем родителям запомнить, хвалить, не уставать.
Это слова Ушинского, да?
Да, Ушинский, да. Не уставайте хвалить ребенка. Ребенок растет на похвале, как на дрожжах. Не уставайте. За каждое малое дело, за каждое дело. Похвалить, погладить по головке. И это нужно делать постоянно. Это как вот цветок растет под солнцем, и его нужно поливать. Вот так же и ребенок, точно.
А знаете, наши родители часто говорят, что почему это я должен тебя хвалить? Меня ведь никто не хвалил в моей жизни. Ведь это вот эта преемственность, она очень часто как бы происходит из поколения в поколение. То есть как нас воспитывали, так и мы воспитываем.
Это опять же отвечает злом на зло. А должно, нужно добром отвечать на зло. Это опять же умножение любви должно быть. То есть принцип поставим, в углу угла должно быть умножение любви. Умножение любви. И в крайнем случае не умножение зла, если уж там, ну, это как по минимуму, если. То есть во главу угла должно поставить умножение любви. Вот тогда все будет расти, к свету расти. Ну, я так считаю, по крайней мере.
Валентина Степановна, сегодня заканчивается уже наша беседа, и я думаю, что мы с вами могли бы встретиться и поговорить еще о вашем творчестве. Это тоже было очень интересно. Так что помоги вам Господь. Самого всего вам доброго, веры Божьей, спасения. Спаси Господи.
Спасибо. Я бы хотела еще обратиться с таким напутствием ко всем слушателям, пользуясь такой высокой трибуной, и пожелать всем здоровья, как верующим, так и особенно неверующим, потому что им приходится труднее. У верующих есть оружие, пост, молитва, а у неверующих еще, они еще на пути, и вот они нуждаются в помощи. Помогай всем нам, Господь.
Спасибо большое, дорогие слушатели. Сегодня в нашей передаче гость в студии принимал участие скульптор Валентина Соколова, профессор Уральской государственной архитектурной академии, прихожанка Свято-Троицкого кафедрального собора нашего города Екатеринбурга. Мы продолжаем наши передачи.